Всем добрый вечер. Как вы знаете, да, мы с вами проходили тему, которая называется «Конец света неизбежен, мы на краю пропасти». И сегодня, ну, название другое, как вы уже поняли по оглавлению ролика этого, да, но она, эта тема является по сути продолжением вот этой же самой темы, которая, как я уже сказал, вам только что озвучил, конец света неизбежен. Только тогда я больше говорил о том, что вот эта информация, одним из признаков пришествия Христа и кончины века является вот это печальное состояние христианства, да, и что я вам читал, и для чего я вам читал, чтобы мы, христиане, поняли о том, какая роль, какая миссия на нас возложена, какую роль мы должны выполнять, в каком состоянии души мы должны находиться, да, чтобы мы сделали для себя правильные выводы. И пока еще есть время, пока еще не поздно, сделали для себя определенные выводы. Мы вообще на этом пути или мы действительно принадлежим к тому христианству, которое спит, спит, лежит, поживает и добра наживает, которое забыло вообще о своем предназначении. И прежде чем я начну сегодняшнюю тему, которую я, как уже вы поняли, назвал, ну так, знаете, довольно, может быть, ну, необычно, да, она называется «Бойцам и жертвам информационной войны посвящается». Было у меня и несколько вариантов, как назвать вот эту тему, да. Ну, хочется, чтобы все-таки тема, ну, заинтересовала человека, да. И было такое, значит, название «Самое большое брехло в мире», да. Мы коснемся этого вопроса, и вы поймете, почему я так хотел назвать. «Анатомия информационной гибридной войны», «Средства массовой дезинформации», «Что они делают с нами», «Кто врет, а кто говорит правду», как узнать. То есть вы видите, да, названия как бы разные, но суть и смысл одна и та же. Ну, я выбрал почему-то такое. Бойцам и жертвам информационной войны посвящается. Да, мы живем в такое время, когда такое творится вокруг нас и внутри нас, когда люди сбились с толку, когда никто не знает, что происходит и почему происходит, когда человечество шарахается из одной стороны в другую, из одной крайности в другую, когда мы начинаем воевать друг с другом, не понимая, за что мы воюем, почему мы воюем, надо ли нам эта война, кто стоит за этой войной, кто нам в трубу трубит и чего мы с вами, ну, бежим непонятно куда. Вот это уже часть, будем так говорить, темы «Конец света неизбежен», она уже, ну, в какой-то мере, как всегда, посвящена и верующим, потому что нам надо знать и надо понимать, ну, хотя бы только для того, чтобы мы понимали, что на нас лежит миссия быть светом и солью земли. От нас должен исходить вот этот, как бы, светлый лучик небесного царства. Мы должны людям, как бы, открывать глаза на то, что происходит сегодня в мире, в котором мы с вами живем. Но эта тема сегодня, я считаю, что будет очень полезной, да, пусть с библейскими текстами, с какими-то примерами жизненными, да, но она будет полезна, назидательна, поучительна и для людей, которые, ну, может быть, никакого отношения не имеют к вере в Бога, к христианству, да. Было бы неплохо, чтобы слушали и мусульмане, пусть тоже послушают, пусть тоже, как говорится, прикинуть, не только, я говорю, мусульмане, любые верующие и неверующие, пусть послушают. Я надеюсь, что информация будет полезной, назидательной, что можно будет каждому извлечь для себя какой-то урок и хотя бы в какой-то степени, ну, разрядить вот эту накаленную обстановку, которая сегодня, будем говорить, в виде духа злобы поднебесной, да, вот просто витает над нами, среди нас, и мы как рыба в воде, вот в этом озлобленном информационном пространстве. Может быть, кому-то это поможет, может быть, хотя бы кто-то выпадет из этой дурацкой войны, да, борьбы, и хотя бы в какой-то степени накал страстей уменьшится. Но именно вот эта тема, что я сейчас буду говорить, да, она именно наиболее будет сейчас показывать, что действительно мы на краю пропасти, конец света неизбежен. И вы поймете дальше и по текстам, да, и по какие примеры я буду приводить, да, вы поймете, что мы действительно вошли в какую-то такую, ну, доселе, может быть, не совсем понятную фазу жизни, да, что действительно нас посадили на карусель, которую кто-то раскручивает, и мы будем просто, если не будем понимать, что за карусель, кто ее крутит и с какой целью, мы будем просто слетать с этой карусели и разбиваться. Чего бы очень и очень мне не хотелось, да и каждому из вас тоже, я думаю, не хочется быть жертвой чьей-то войны против кого-то, да. Сразу скажу, что буду говорить достаточно прямо, невзирая на те последствия, какие могут быть, да. Я уже не говорю там про последствия от кого-то так со стороны, да. Я понимаю, что мы сегодня настолько заангажированы, мы настолько пропитаны всякой информацией, кто одной, кто другой, да, что у нас в головах сидит что-то такое, знаете, вот так только надо видеть, вот так понимать, вот в этом мире вот это зло, а вот это только добро. И в силу того, что у нас уже, извините, промыты мозги, потому что мы, в общем-то, участники этой, вернее, даже не участники, хотя и участники, но мы жертвы этой войны. Нас приносят в жертву, я понимаю просто, и будет у кого-то взрыв негодования, что я какой-то или там про какой-то, да, ну, как говорят, про натовский или про американский или про украинский или про российский, да, или, я не знаю, там, если взять церковь какую-то и сказать, что я про какой-то церковный, да, я буду, чтобы вам было понятно, не принадлежу никакой партии, никакой церкви не принадлежу, да. Далее, по поводу национальности, то я уже вам говорил, что, ну, если брать физически, то я украинец, по гражданству я россиянин, по месту жительства я в Европе вроде бы как бы живу, да, но родина моя на небесах. И если говорить, какое моя национальность, то я бы так сказал, я вообще христианин. И поэтому я буду с этой позиции, с позиции Библии, с позиции добра, с позиции тех слов, которые нам записаны через пророков, через апостолов, да, Христом, я именно с этой позиции буду рассматривать все то, что будет, что будем мы с вами рассматривать, что происходит и что еще будет происходить с нами, вокруг нас, вот в нашей земной вот этой жизни. Что хотелось бы просто в начале, да, я в прошлый раз, когда заканчивал прошлое общение, да, и вот как бы вот это собрание с названием «Конец света неизбежен, мы на краю пропасти», я не хотел вас задерживать, да, ну, просто чтобы так по времени, хотя думал, все-таки лучше было бы пробежаться быстренько, просто прочитать тексты без особых каких-то таких комментариев, потому что они и так, в общем-то, понятны. Чтобы нам было понятно, вот, значит, о чем я с вами говорил. Помните, да? Значит, когда мы с вами читали о том, в каком состоянии находится христианство, мы там вспоминали, зачитывали такие слова, что мы не сыны тьмы. Мы сыны дня, мы сыны света. Помните, да? И мне просто хотелось, чтобы вы поняли, что сыны света – это не то, что мы вот ходим в церковь, слушаем проповеди, да? Мы можем быть сынами тьмы при всем этом, да? Мы можем быть обидчивыми, мы можем быть завистливыми, может быть такими конфликтными, гордыми, надменными, злоречивыми при этом. А мы думаем, что мы ходим в церковь, вот мы сыны света, мы сыны дня, мы не спим. Почему? Раз в неделю ходим в собрание, слушаем проповеди, поем псалмы и молимся, да. Поймите, это одно из самых больших заблуждений, на которые мне хотелось бы обратить ваше внимание. Ходить во свете – это не значит слушать проповедь. Ходить во свете, быть сынами дня – это значит жить в соответствии с тем светом истины, которая записана в Писании. И если нам говорят, как написано в Писании, так нам толкуют, и мы этому внимаем, и мы живем в соответствии с этим светом, то мы сыны света, мы сыны дня. Мы не сыны тьмы. Если нам, а я вам зачитывал, да, что значит быть в состоянии вот этого, будем говорить, летаргического сна под названием «Мир и безопасность», и какие на самом деле должны быть христиане. Я вам именно для того и читал, что те, которые находятся в состоянии мира и безопасности, спасение у нас уже за пазухой, мы уже как у Христа за пазухой, нам ничего, как говорится, не грозит неприятного, да, то я вам должен сказать, что это не христиане, это не сыны света, они заснули. А сыны света – это те, которые бодрствуют, трезвятся, слепо ничему не верят, во все вникают, размышляют, наблюдают, бодрствуют, контролируют свое состояние души. И чтобы вам было понятно, что такое ходить во свете, что такое сыны света, да, сыны дня, я вам быстренько, бегло прочитаю. Как я уже сказал, не буду особенно их комментировать. Ну, может, вот один первый прокомментирую, потому что тут, так, я прочитаю, да, вроде несколько текстов будет, да, потом, ну, чтобы вы поняли, к чему я этот текст прочитал, да. Первое место Писания, значит, вы и поняли, я бегло прочитаю, что такое быть светом, быть сынами света, ходить во свете, быть сынами дня, чтобы мы понимали. Значит, первое место Писания – это притча 23 глава с 29 по 35 текст. «У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного, не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно, впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. И глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное». Ну вот, я еще не дочитал 34-35 текст. Но на что хочу обратить внимание. Вначале просто описывается, заметьте, у кого проблемы в жизни, у кого вой, ну, воет, как говорится, не своим голосом, у кого стоны от побоев, да, от драк, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причин, у кого багровые глаза. Ну, у тех, которые любят смотреть на вино, ну, а потом смотрят, как вы знаете, с какой целью. Ну, чтобы его, как говорится, употребить. Ну, а дальше вот это вой, стон, ссоры, горе, раны без причины, багровые глаза, бешеное выражение лица. И смотрите. Пока человек не смотрел, пока человек на вино, я имею в виду, пока не выпил, да, не было воя, не было стона, не было ссор, горя и ран без причины. Все было нормально, выпили. Смотрите, все меняется. И дальше написано, глаза твои будут смотреть на чужих жен. Ну, пока был трезвый, смотрел на свою и нравилось. Когда напился, ну, своя какая-то уже такая, знаете, какаша, которая приелась, да, уже хочется на чужих жен смотреть. Ну, храбрость появляется, удаль такая молодецкая появляется, и сердце твое заговорит развратное. Обратите внимание, с рассудком произойдет, как говорится, выпил, алкоголь же действует на рассудок. Рассудок – это как бы тормоза, которые тормозят наше глупое сердце, которое нам надо победить, изменить, преобразить. И смотрите, мозги заклинит, когда выпьет человек, и сердце заговорит развратное. И самое страшное, заговорит, но пьяный не понимает, что с ним происходит, хорошо или плохо. Он иногда и не помнит, что делал, или помнит очень смутно, когда ему кто-то говорит, что ты вытворял, когда напился. И ты будешь как спящий среди моря и как спящий наверху мачты. Ну, чтобы вам было понятно, к чему это сравнение, да? Вы знаете, да, вот есть такое понятие, как морская болезнь, то есть корабль идет по морю или по океану, волны, в общем, корабль шатают, и вот это вот постоянное шатание, у кого-то начинается тошнота, у кого-то там начинается, в общем, ну, плохое настроение, рвет, мучается, в общем, вы поняли, да? Заметьте, тут речь идет о чем? Будешь как спящий среди моря, когда море волнуется, спать тяжеловато, а тут еще написано, как спящий, я уже так скажу, на самом верху мачты. Вы знаете, да, что чем выше мачта корабля, тем сильнее вот это вот колебание при ветре. Там, я говорю, если на корабле и то человек хватается, то ну, руками за что-то, за какие-то поручни, да, чтобы удержаться, то там наверху, там вот такая амплитуда, знаете, как говорится, по воздуху человек летает. Чтобы вам было понятно, просто поделюсь одним таким примером. Однажды, это было в советское время, работал я на стройке, ну, что-то там было такое, я не помню, ну, как говорится, перерыв в работе, и я залез к молодой девушке, крановщице, на подъемном кране, которая на стройке у нас работала. Ну, залез туда, так ничего, не, в общем, не думая о чем-то плохом. Снизу же смотришь, там все нормально, как бы и плиту, когда поднимают, какие-то блоки бетонные. В общем, я залез туда, стою, разговариваю, она там дает команду, чтобы прицепили плиту железобетонную. И когда она уже, как говорится, начала поднимать краном эту плиту, у меня внезапно сердце ушло в пятки, а то и в туфли. Кран настолько сделал колебание большое, наклонился, что я не знал, за что хвататься. Я первый раз в жизни вот это испытал, да. Она посмеялась, говорит, ну что, мне было, это, девчонка, ну, может быть, не совсем девчонка, там 23-25 лет. Ну, и я приблизительно такой же был, да. Я впервые понял, какие ощущения на той высоте. Так вот, к чему я это все говорю? Что когда вот наверху мачты, в море, которое волнуется, человек находится, он особенно испытывает вот эти вот, будем говорить, движения мачты. И смотрите, здесь написано, когда ты выпьешь, то даже сильные колебания, потрясения, ты как будто бы спящий, как будто бы ничего не ощущающий. И смотрите. И скажешь, били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. К чему это все? Я зачитываю вам. Мир сегодня – это бушующее море. Сатана дует сильнейшими ветрами и ураганами. У христиан в этот момент, обратите внимание, что творится в мире. А в церкви мир и безопасность. Мир гибнет, мир ждет откровения сынов Божьих. А у сынов Божьих, извините, вроде как вина напились, ни о каком откровении не идет речь. Они как бы проповедуют Евангелие такое же снотворное, чтобы все пришли и заснули так, как они. Сатана в сильной ярости, зная, что недолго ему осталось быть, а у нас мир и безопасность, а мы спасены. Ну, правда, когда гонение, когда война, и когда мы бежим, и ноги бегут впереди туловища, да, вот тут уже не мир и безопасность. Вот тут у нас начинается некое такое прозрение. А фактически вот это вот, ну, типа, все под в руках Божьих, все так, как должно быть, мы уже спасены, мы уже рождены свыше, да. Заметьте, вот это вот, как будто бы напились вина. Они пьяны, но не от вина, от чего? А вот их так научили. Вот поэтому они в таком снотворном, расслабленном состоянии. Войско, которое выпило, закусило и лежит. а тут через линию фронта стоит войско, готовое на них напасть. А у них все хорошо. Грех есть, да. Обиды есть, а мне не было больно. Меня толкали, меня обличали, а я не чувствовал, а я спасенный. Вот к чему я прочитал это место Писания, да. Дальше. Псалом 35, 10 текст. «Ибо у тебя источники жизни». Теперь слушайте. «Во свете твоем мы видим свет». То есть, если бы не было Слова Божьего, не было понятия, что такое истина, мы бы вообще не понимали, что такое свет, что такое истина, что такое добро, что такое зло. Заметьте, во свете твоем, как ты это понимаешь, а не как нам иногда объясняют, или как мы это себе надумали. Мы только во свете его, если мы в нем, да, мы видим свет и понимаем, где добро, где зло, и где граница между добром и злом. Дальше, Псалом 118, 105, 105 текст. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Извините, это имеется в виду, что он светит, вот этот светильник, чтобы я в церковь ходил оттуда и сюда и не заблудился. Или речь идет о нашей ежедневной жизни. Любой поступок, любой шаг, любое действие, любое слово, любая встреча с человеком, она должна быть, заметьте, во свете чего? Слова Божьего. Вот как оно говорит, вот так я должен поступать и помнить. Вот этот, извините, фонарик должен светить мне под ноги, чтобы я не наболтал того, чего не надо, чтобы я ни с кем не схлестнулся, выясняя отношения, и чтобы совесть моя была чиста. Дальше. Притчи 6.23. «Ибо заповедь, имеется в виду Божья, да, есть светильник, и наставление – свет, и назидательное поучение – путь к жизни». Вы видите, да? Наставление, то есть обличить, наставить, подсказать, да, скорректировать. Слово Божье вот этим занимается. Вы видите, да? Что именно Слово Божье, вот такое, какое оно есть, не в искаженном виде, оно является вот этим светом. И заметьте, свет для чего? Для кого и для чего? Для дороги, по которой мы можем идти, если будем идти во свете, к жизни. Имеется в виду жизни вечной, которая внутри нас сначала здесь на земле начнется, а потом и к той, которая будет в вечности продолжаться. Дальше. Матфея 5 глава 14 по 16 текст. «Вы свет мира». Обратите внимание, что значит «вы свет мира»? Бегать с Библией и кричать, что надо покреститься, да? Извините, не позорьтесь и не позорьте Бога. «Вы свет мира». Ваша, я чуть по-другому скажу, ваша жизнь, ваши поступки, ваше лицо, ваш взгляд, ваше настроение, ваши слова – ваше впечатление, которое вы оставляете после себя, пообщавшись с кем-то. Вы или запах живительный на жизнь, что значит свет мира, либо запах смертоносный на смерть, как бы своим поступком или словами соблазнили кого-то, кто-то ушел от Бога. Так вот, смотрите, вы свет мира, ваша жизнь, ваши слова, ваши глаза, ваша интонация, ваши поступки. Это является светом для окружающего нас мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Что это обозначает? Что, и чтобы быть светом, надо быть выше всех, ну, как солнце над землей. Или, по крайней мере, как город, который стоит на горе и который видно с очень большого расстояния со всех сторон света. Мы такими должны быть, мы должны подняться над этой обыденностью земной. И дальше написано. Сравнение. Город, стоящий наверху, со светом сравнивается, да, и со свечой тоже сравнение происходит. И зажегшие свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Ну, я уже так скажу. Свеча. Речь тут идет о нас. Ну, сначала, прежде чем мы станем светом, мы должны обратиться к свету Господню, то есть к Его Слову. Если Слово Божье – это свеча, от которой мы должны как бы загореться и светить людям, да, то не исследуя Писание, а просто приходя в церковь и слушая, что вам скажут, и даже не удосужившись проверить, убедиться, правильно ли этот свет светит, да, не искажен ли, не бросает ли он тень какую на плетень какой-то. Это не называется свеча. Свечу берут, ставят, и при свече что-то делают. Жизнь наша должна при свете происходить, при свете Слова Божьего. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела, добавляю, а не слушали ваши красивые сладкие речи, которые противоречат нашим же поступкам. Чтобы они видели добрые дела, это уже говорит о перемене. Мы можем быть светом только когда мы изменимся, преобразимся. И прославили Отца вашего Небесного. Заметьте, самая лучшая проповедь – это не слова. Это не Библия, хотя она тоже кому-то может принести какую-то пользу, если мы ее кому-то вручим. Но многое человек не увидит в той Библии, многое не поймет, многое может быть даже будет противоречивым его жизненным каким-то принципам. Может, с чем-то он не согласится и не понять, почему это правильно и это Слово Божье называется. И только глядя на нас, на тех, которые это слово применили в жизни и осуществили, теорию в практику превратили. Вот это и есть, заметьте, глядя на нас, пообщавшись с нами, испытав чувство настоящего наслаждения от общения с такими людьми, что если человек скажет, вот если бы все такие люди были, вот если на небе такие люди, так я туда хочу. Вот это самая сильная проповедь, какая только может быть на этой земле. Заметьте, Христос не сколько много проповедей говорил, да, сколько жил, сколько общался с людьми. И каждая встреча, это был, знаете, такой посыл неба людям. Это была встреча с небом. Это люди что-то испытывали в своих сердцах. Это люди, у которых сердца загорались каким-то необычным доселе светом неба. Они ходили, они тянулись, они любили Христа. Вот это была проповедь. Евангелие самое лучшее, как вы поняли, да? Дальше. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 8-9 текст. Он не был свет. Речь идет об Иоанне Крестителе. Но был послан, слушайте, чтобы свидетельствовать о свете с большой буквы. То есть имеется в виду, что сам Христос, предтечью которого был Иоанн Креститель, называется или сравнивается со светом. Теперь смотрите, он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет с большой буквы, истинный, который с большой буквы, речь идет о Христе, просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вы видите, да? Если он меня просвещает, то я не спотыкаюсь, я не грешу, я не делаю того, за что мне будет стыдно и за что я могу быть Богом осужден. Если он меня просвещает, то я, как говорится, все, что грязное на мне, пятнышко на одежде, на теле, я все буду видеть и все буду почищать. Иначе какой смысл во свете? Светит для того, чтобы увидеть, что не то или что не так, и чтобы это можно было изменить. В зеркало смотрят не просто, ой, какой я красивый или я красивая. В зеркало смотрят, чтобы увидеть, нет ли какого изъяна на лице или в одеянии. Чтобы поправить вот то, что если есть какой-то изъян. Значит, вы поняли, был свет истинный. Ну, кстати, разве можно сказать, что Иоанн не был светом? Ну, имеется в виду сравнительно, да? Что истинный свет, самый, будем так говорить, совершенный, самый яркий, это Христос. А свидетельствовал о свете Иоанн Креститель, будучи сам светом, или, будем так говорить, отражением света, который был во Христе. Значит, смотрите, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Вы слышите? Если бы принять Христа, это не принять просто христианство, покреститься, ходить в церковь и петь в хоре, и сдавать деньги. Заметьте, человек, приходящий в мир, должен узнать, что такое добро и что такое зло. Он должен узнать, что такое Бог, что такое или кто такой Христос, чтобы понять, что это не просто человек, ну, был в человеческой плоти, что это, да, что эта жизнь является истиной этого Христа, да, что это свет для любого человека, что это образец для подражания. Если ты хочешь быть счастливым, взирай на него, учись у него, подражай ему. Так вот, заметьте, каждый человек, если бы это знал, не церковные доктрины, а образ или, будем так говорить, законы счастливой жизни, ну, типа что-то наподобие Нагорной проповеди, да? Если бы он был просвещен, он бы понимал, что происходит иначе. От другой силы исходит. Кто находится на другой стороне вот этого фронта невидимого между добром и злом, светом и тьмой. Значит, вы поняли, да? Свет истины просвещает всякого человека, приходящего в мир. Это Христос, точнее, если говорить, это образ жизни. Ибо в нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Следующее место. Иоанна 8 глава, 12 текст. Опять говорил Иисус к народу и сказал им: «Я свет миру». Что он имел в виду? Вот как я живу? Вот как я отношусь к людям? Вот я как отношусь, ну, допустим, к вам, там, людям, ученикам, которые кто-то сомневается, кто-то лезет не в свое дело, кто-то портит работу Христа. Я никого не обидел, я никого не унизил, я ни с кем не поругался, я никого от себя не оттолкнул. Я наоборот говорю о том, что этих людей надо научиться любить, потому что они бедные и несчастные, как овцы, заблудившиеся и потерявшие пастыря. Поэтому он говорит: я свет миру, мое поведение, мой взгляд, мои чувства, все, что вы будете испытывать в общении со мною, это и есть свет. Ходить во свете, быть сынами света, вы поняли? Это быть идентичными через знак равенства со Христом. Я свет миру. Кто последует за мною, другими словами, за моим светом, за моим примером, и будет делать так, как я, тот не будет ходить во тьме. Тот будет знать и понимать, и где тьма, и где свет, и что хорошо, и что плохо, и где белое и черное. Но будет иметь свет жизни. Вы видите, кто последует за мною? То, что я пришел в церковь и живу как обыкновенный мирянин, живя интересами земными, это не говорит о том, что я последовал за Христом. Последовать за Христом – это не прийти в церковь и сесть, сидеть, протирать штаны или юбки. Следовать за Христом – это каждый день жизни. Сверять с жизнью Христа. Сверять с голосом Святого Духа. Все ли делаю так? Все ли правильно? Все ли точно? Не искажаю ли я слов? Не подыгрываю ли я своей греховной плоти? Чиста ли моя совесть? Вот это называется «кто последует за мною». Вы поняли? Это называется, тот будет ходить, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Будет знать и понимать, что хорошо и что плохо. Следующее место Писания. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 35-36 текст. Тогда Иисус сказал им: еще на малое время свет есть с вами. Обратите внимание, он сейчас как бы говорит о том свете, который исходит из него. Еще малое время, я хожу с вами, я могу подсказать, я могу помочь, я могу поддержать, я могу утешить, я могу обличить. Ходите, где, как, за мною, пока есть свет, пока я с вами, чтобы не объяла вас тьма. Почему он так говорит? Потому что скоро меня не станет. И если вы чего-то не поймете, не спросите меня и не научитесь чему-то, что во мне есть, то завтра, когда меня не станет на земле, когда вы не научились слышать голос Святого Духа, то вы окажетесь во тьме и не будете знать, что делать и как делать. А дальше написано, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Вот вы спросите сегодня людей, кто знает, куда идет. А никто ничего не знает. Люди просто говорят, я никуда не иду. Дайте работу, чтобы не было войны, чтобы не было вот этого подорожания, чтобы не было вот этой инфляции. Он вообще никуда не идет. Он просто говорит, ну дайте мне просто как животному элементарно создайте условия, чтобы я жил и не помер с голоду, и дети мои не померли. Ходящий во тьме, то есть обратите внимание, который не исследует Писание и не живет как Христос, а нам сегодня объяснят, что это и невозможно, да? Он, заметьте, во тьме ходит и не знает, куда идет. Вот буквально возьмите подвал, где нет ни одного окошка, ни одной щелки, никуда никакой свет не пробивается. Вот куда человек знает, куда он идет, да? Где-то дверь может и есть. Где-то может есть какой-то темный лаз, можно вылезть, но ты не видишь. Ты не знаешь, ты не ориентируешься. Дальше. «Доколе свет с вами, веруйте в свет». Обратите внимание. Веруйте в истину, веруйте в заповеди. Не перекручивайте их. Не искажайте Писание. Не добавляйте, не убавляйте. Не хитрите, не оправдывайте свои грехи. Живите так, заметьте, пока есть свет, веруйте в свет. Я вам сейчас хочу сказать, о каком свете идет речь. Да, Христа давно нет на земле, но голос, Дух благодати, Дух Святой или Дух Божий, это все одно и то же, да? Мы его можем сегодня слышать. Мы можем повиноваться. Мы приближаемся к концу света, который будет ознаменован одним ужаснейшим событием. Ужас этого события будет заключаться в том, что человечество увидит самого себя, или само себя, да, увидит в таком неприглядном свете, ну, тут уже свет, не про светлый свет идет речь, но увидит себя в таком свете, да, что сам от себя ужаснется. Мы доживаем последние дни. Кончина века будет ознаменована сроком в 3,5 года. Это будет новый мировой порядок, как его сегодня называют. У Библии это называется там зверь, выходящий из моря, помните, да? Он придет, установит порядок, будет закон всемирный, будет государство одно, да? И закон один для всех. Не спрашивать будет он никого там, нравится, не нравится, согласны, не согласны. Но коль вы бараны, которые не умеете найти общий язык, коль с вами ни о чем нельзя договориться, то устанавливается вот такой закон. И кто скажет против хоть одно слово, там написано, будет убиваем. И не купить, и не продать, и будет убиваем всякий, кто не поклонится. Это то, чтобы вы знали, почему книга Даниила называется книга пророка Даниила, почему книга пророческая. Там не только пророческие вот эти последние главы, где там уже и цари южные, и цари северные, да, и там и эти 1290 дней, там 1335 дней, да. Даже сама история. Царь Вавилонский, да, помните, мечты его ходит по палатам, будем так говорить, по хоромам своего царского дворца, и говорит, не этот ли царство я создал там своим могуществом, своей силой, там своей мудростью, я уже своими словами говорю. Он мечтал всех, как говорится, весь мир под себя, то есть, будем так говорить, вот эта болезнь шизофреническая, да, вот эта мания величия, что я должен владеть всем миром, мне все должны покоряться и все должны мне служить. Эта болезнь, вот эта мания, она испокон веков. И там вы помните, да, вот это вот, что вот сделал истукан, что поклоняться должны только вот этому истукану, что никакому Богу, включая истинному, да, никто не должен поклоняться, молиться только ему, а кто не будет это делать, будет брошен печь, раскаленный огнем, брошен туда. И это пророчество, это пророческое повествование, которое говорит, вы же помните, да, в Новом Завете, в книге Откровения, там есть упоминание Вавилон Великий. Там есть блудница, сидящая на звере багряном, на челе, у которой написано, помните, тайна. Вавилон Великий, мать блудницам и мир за всем земным. Чтобы вы просто поняли. Тут пока, может быть, для кого-то это разрозненные, так будем говорить, выражения, которые вместе, может быть, трудно соединить и понять логику. Ну, я думаю, вы будете слушать, вы поймете, к чему я это все говорю и буду говорить. Чтобы вы просто поняли. Будет кончина века сначала 3,5 года, прямо срок указан. Просто не написано, когда, какого числа начнется. Вот почему никто не знает ни дня, ни часа пришествия Христа и ни кончины века, соответственно, да? Потому что нет даты, нет срока, когда начнется 3,5 года этот пророческий период. Или 1260 дней, помните, да? Или 1000, или 3,5 года, или время, времена и полувремя. Но когда кончится вот эта история, я имею в виду нового мирового порядка, который просуществует, потому что он будет совершенно никак не связан с Богом, да, а наоборот, с другой противоположной силой, наступит самое страшное в мире событие. Закроется дверь благодати. Один автор христианский, которого я очень уважаю, говорит об этом так. Когда Дух Святой отнимется от земли, весь мир превратится в шайку разбойников. Сила, это я так своими словами, но приблизительно передаю текст, да? Весь мир превратится в шайку разбойников. Сила, которая удерживала людей от открытого там совершения преступлений, от убийств, от грабежей, от насилия. Вот этот стыд, совесть, это все было действием или результатом действия Святого Духа на сердца человеческие. Когда отнимется вот сила Святого Духа, закрывается дверь благодати, и человечество сходит с ума. Ни стыда, ни совести, ни страха. Кто сильнее, тот будет убивать, грабить того, кто слабее. Мир превратится в шайку разбойников, и не будет никакого избавления от вот этого состояния. Мир переживет такую озлобленность, которой никто никогда не видел и, наверное, и предположить не мог. И я это к чему опять говорю. Вот то, что сегодня... Вы смотрите, что творится в мире, какая озлобленность, какая напряженка, да? Люди удивляются, ну, смотрите, что творится. И все факторы как будто бы вместе собраны для того, чтобы еще больше вот это человечество взбесить. Так я хочу сказать, то, что сегодня творится в душах людей, вот в этой озлобленности, что проявляется, это вообще считайте, что мир и безопасность в сравнении с тем, когда Дух Святой отнимется. Но мы туда идем, и почему Бог отнимет Святой Дух, и почему это человечество должно испытать? Вы хотели жить без меня? Вот вы и жили. Вы не хотели слушать голос здравомыслия и рассудительности? Вот вы и дошли до этого. А теперь я вам отниму от вас вот эту свою силу, которая вас удерживала, ну, кого, в какой степени. Тут речь не идет о том, что Бог удерживает всех в одинаковой степени. кто более отвязанный или развязанный, кто более действительно здравомыслящий. Люди разные. Но в общем еще так, знаете, как говорится, хоть есть какое-то такое, знаете, ощущение, что ну не совсем еще мир потерян. А вот тогда настанет то, что Бог покажет человеку. Вот что значит быть без меня. Вот если бы не было меня, если не было бы Святого Духа с вами, вот такое бы происходило от самого Адама после того, как он и Ева согрешили. Да, мир всю жизнь воевал, войны были, голод были, болезни были, смерти были, страдания, увечья были. Но так как сегодня собирается, причем в массовом таком мировом масштабе, это впервые в истории. Так вот я что хочу сказать. Вот это пока есть свет, ходите. Я вам честно скажу, очень мало осталось времени. Я вот сейчас не раз вот смотрю и думаю, вот кто-то говорит, там, Саша, надо бы что-то там, ну, типа, написать книжечку какую-то, кратко, чтобы люди знали, что делать, как делать. Я просто так вот смотрю на людей, да, вот те, которые сегодня беженцы. Скажите, какая проповедь им надо? Что у них в этот момент в голове? У них одни мысли. И чтобы не бомбанули одни, чтобы не ограбили другие, чтобы не потерять работу и не лишиться средств к существованию, чтобы куда-нибудь дернуть, было крыша над головой, и чем детей покормить. В этот момент, когда люди в таком состоянии, ты им что хочешь говори, про спасение, великий план спасения, или псалмы петь, да, вы поймите, люди в стрессовом состоянии. Для них уже, я так хочу сказать, что-то начинает закрываться. Некогда, когда человек бежит, когда человек в тревоге, в переживании, в беспокойстве, уже говорить ему что-то там, подумай, проанализируй. Я вам должен сказать, уже поздно, батенька, пить боржоми, когда печенка в трусах уже. Пока вот еще кто, я говорю, еще благословляем Богом не подгонением. Пока может еще, как говорится, иметь крышу над головой и кусок хлеба в тарелке. Пока есть еще обстоятельства, которые не взяли нас за горло, остановитесь. Вот то я еще раз повторяю. Ходите, пока есть свет, пока не закрылась дверь благодати, чтобы не объяла вас тьма. Доколе свет с вами, доколе Дух Святой с вами, но не забудьте, что если я противлюсь Духу Святому, оправдываю свои грехи, оправдываю свою жестокость, оправдываю свою злость, озлобленность, мы тем самым совершаем хулу на Святого Духа. Мы как бы говорим, иди отсюда вон, я не хочу тебя слушать, я хочу жить вот так. Тогда Бог говорит, ну тогда и живи. Но тогда не плачь и не скорби, не протягивай руки, не говори, где ты, Боже. Почему такое со мной происходит? Ты мне сказал, пошел вон? Я пошел вон, хотя я Бог. Я пошел вон, чтобы ты остался один, тоже вон. Чтоб ты знал, что такое говорить Богу, пошел вон. Ну, мы так не говорим. Мы просто типа, некогда, отойди, не морочь голову, не путайся под ногами. Доколе свет с вами, доколе еще вот эта голова работает, доколе мы можем слышать голос Святого Духа, веруйте в свет, веруйте в слова, принимайте обличение, раскаивайтесь, да будете сынами света. Дальше, Иоанна 12:46. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий в меня не оставался во тьме. Обратите внимание. То есть, другими словами, если я оставляю, остаюсь жить во грехах, то я не верую в свет. Я не принял свет, я просто крестился, я просто венчался, я просто вечерю поел. Я просто верю, непонятно на каком основании, в то, что Бог меня спасет. Вы слышите? Верующий в меня, чтобы не оставался во тьме. Вы поняли, для чего Христос говорит, я пришел? Чтобы верующий не оставался во тьме. Быть во тьме, это значит что? Жить во грехах. Нелюбящий брата пребывает в смерти, пребывает во тьме, помните, да? Дальше. Ефесянам 5 глава, 8-9 текст. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Заметьте, что такое некогда тьма? Жили во грехах. А теперь свет в Господе. Вы в Господе, вы живете, как Он. Его помышление – это ваше помышление. И Его жизнь была образцом и светом для других, и ваша. Поступайте, обратите внимание, как чада света. Живите, имеется в виду, поступайте. Потому что, обратите внимание, плод Духа, с большой буквы имеется в виду святого, да, состоит во всякой благости. Вы слышите? Плод работы Святого Духа внутри меня. Чем, в чем выражается, что Дух Святой во мне? Плод Духа состоит во всякой благости. Вы обратите внимание. Не озлобленности, не психи, не какая-то непонятная ревность по ком или по чем. Слушайте, благость, благой, добрый, милосердный, сострадательный, любящий, могущий простить человека. Плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине. И последний текст. 1 Иоанна, 5 глава, извиняюсь, два последних места. 1 Иоанна, 5 глава, извиняюсь, 1 Иоанна, 1 глава с 5 по 7 текст. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет. Бог есть истина, я перефразирую. Бог есть любовь, это все свет называется. И нет в нем никакой тьмы. Что это обозначает? Никакого греха, никакой глупости, никакой злости, никакой ненависти, никакой несправедливости нет в нем. Если мы говорим, а верующие это все и говорят, если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, я всегда задаю вопрос, а как вы имеете общение с Ним? И человек такой, знаете, немножко лицо меняется, потом говорит, я хожу в церковь. Так я говорю, ты имеешь общение со стенами церкви. А сидишь там, ты даже не помнишь, о чем проповедь была. Так вот, если мы говорим, что мы имеем общение с Ним, это имеется в виду. Мы с Ним постоянно разговариваем. Он мне подсказывает, я слышу, я размышляю, я принимаю, я раскаиваюсь, я борюсь с этим. Да? Мне непонятно, я спрашиваю, я ожидаю, Он отвечает мне. Вот это называется «имеем общение с Ним». Не на иных языках, на своем родном наречии. Значит, если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то есть грешим, слушайте, то мы лжем и не поступаем поистине. Поистине. Вы слышите? Если грешим и говорим, что ходим в церковь и приняли Христа и ходим во тьме, в обидах, в депрессиях, в унынии, в озлобленности, неважно на кого, на прокурора, на полицейского, на мэра города, на украинцев или на русских, на бандеровцев или на фашистов каких, разницы нет. В чем свет христианина? А в том, что я способен любить, если я христианин, способен любить врага. Вы поняли, да? Что иногда трудно вкладывается кому-то в голову. Если же ходим во свете, смотрите, подобно как Он во свете, а мы говорим, а мы не можем так ходить, читайте внимательно. Если ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. Вы слышите? То есть нет грязни. Нет споров ни между мужем и женой, между братьями и сестрами в церкви. Нет дележек. Нет, обратите внимание, дележек между пятидесятниками, баптистами, адвентистами, католиками, иеговистами, православными. Если ходим во свете, будем вместе, а мы все порознь. То имеем общение друг с другом, и слушайте, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Обратите внимание, мы вот это привыкли, фразу эту повторять. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Если я с вами ругаюсь, то кровь меня не очистила. По факту надо, как говорится, рассуждать. Если мы делимся, мы ругаемся, придираемся, осуждаем, раздражаемся, спорим. Извините, вы про какое очищение, от какого греха ведете разговор? У вас что, какая-то виртуальная кровь в виртуальном пространстве очищает от какого-то виртуального греха? В реальной жизни мы вот такие вот грязнули, да? И последнее место, 1 Иоанна 5:20. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Обратите внимание, свет и разум. Это тоже синонимы. Ну как дать знание, без, ну, обойдя разум стороной, да? И дальше написано, да познаем Бога истинного. Заметьте, что такое да познаем Бога истинного. И да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. Если мы познали Христа, у нас есть разум. Мы мыслим теми категориями, которыми мыслит Бог. Ни больше, ни меньше. Ну, все, извините, подвожу черту, хотя я уже вижу, и час времени прошел, да, думал, быстрее будет, но все-таки вроде как бы и понятно, но хотелось бы немножко заострить, потому что мы привыкли вот так вот глазами пробежали по тексту, извините, ушами по проповеди, и ничего там не осело, ничего не осталось, и просто никакого следа не осталось от того, что мы услышали или мы прочитали. Так вот, что хочу вам сказать, да. Это уже можно так сказать, что касается верующих. На этом я закончил вот эту часть, да, конец света. Мы неизбежен, мы на краю пропасти, да. К верующим я закончил. Хотят, пусть считают, хотят, пусть слушают, да. А от того, что какое решение будет принято, будет и зависеть. Или мы в этом снотворном состоянии мира и безопасности так и погибнем, или все-таки мы проснемся, и все-таки начнем что-то делать. А вот эти тексты, они как бы, ну, как напутствие, да? Если кровь очищает меня от всякого греха, то я имею общение. Какое общение? Это не то, что мы пообщались, поругались, и говорим, Господи, спасибо тебе за общение. Это вообще, я не знаю, издевка над Христом, над Писанием. Общение это имеется в виду. Нас тянет друг к другу, мы примирились. Мы не вспоминаем, что было. Мы открываем новую страницу в наших отношениях. Мы не делимся, мы не ругаемся. Мы не выясняем, кто больше в Царстве Небесном. Ты или я. У нас другие отношения, качественно другие. Ну, а теперь мы уже как бы начинаем вторую часть вот этого, будем говорить, вот этой мысли о конце света. Только сейчас я уже, как сказал, буду говорить именно и к неверующим. Читать, конечно, Библию, на основании Библии буду говорить, буду доказывать с примерами, да, чтобы каждый понял, что мы действительно все сейчас в данный момент находимся на одном большом корабле, который называется «Титаник», который уже врезался, я говорю, не то, что там впереди еще маячит айсберг, мы уже врезались, уже корабль, вот, как говорится, дал крен, но... У нас, как было это и на «Титанике», чтобы паники не было, оркестры играли, певцы пели, пассажиры танцевали. Собрав свое богатство, многие тогда же плыли только богатые на этом корабле, да? Плыли куда-то в какое-то счастливое будущее. И у нас сегодня, мы тоже плывем в счастливое будущее, нам предлагают куда деньги вложить, чтобы они завтра пропали, так как и пропадет скоро наша жизнь, да. Нам артисты все поют, да, клоуны выступают, смешат, мы все смеемся, но мы, не забывайте, на этом «Титанике», все на этом «Титанике». И шлюпок на всех не хватит. Ну, я так образно говорю, да. Если бы все познали Бога, на всех хватит шлюпок. Но дело в том, что, как говорится, реально к Богу пойдут единицы, потому что это надо будет менять коренным образом всю свою жизнь. А на это очень редко кто пойдет. Поэтому я не строю иллюзий по поводу того, что массово сейчас все уверуют. Послушают, и то не все. Внимать будут, это уже малый процент. А кто еще станет жить, это еще меньший процент будет. Так вот, начинаем вторую часть признаков кончины века. И, как я уже вам сказал, основным признаком кончины века является деградация христианства, которая, как после наркотической дозы, поплыла в розовом тумане собственных иллюзий. И вместо бодрствования, да, поддержания боевого духа и боевой готовности, впала в коматозное состояние мира и безопасности. Вы помните, написано, что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят, смотри, вот это новое, но это новое, это то уж давно забытое старое. Новое – это постоянное повторение старых ошибок, на которых мы ничуть не учимся. Поучительный рассказ о граблях, на которые мы постоянно наступаем, нас так ничему и не научил. И я думаю, что если двое граблей будут стоять, то мы, научившись, в кавычки беру это слово, сразу будем становиться на двое граблей, чтобы с двух, как говорится, ручек да помеж глаз нам било. Мы просто не можем. История заключается в том, что мы с историей никаких выводов для себя не делаем. Что хочу сказать, как перед первым пришествием Христа иудейская церковь упала в состояние беспамятства, так и перед вторым пришествием христианство тоже впало в безрассудство и полностью повторила подвиг иудаизма. Подвиг я беру в кавычки. Как тогда, чтобы пробудить хотя бы кого-то, приготовить путь к принятию Христа, помните, да, потребовался притеча Иоанн Креститель. Так и сегодня, согласно Писанию книги пророка Малахии, помните, последняя глава, тоже должен прийти некий Илия, чтобы встряхнуть нас так, чтобы мы проснулись от своего летаргического или смертельного сна. Чтобы не было кривотолков, я просто вам скажу, я не о себе говорю, потому что у некоторых есть такое, что вот он Илия, да. Я не о себе это говорю, потому что не считаю себя таковым. Поэтому не беспокойтесь и не утруждайте свои головы ненужными мыслями на этот счет. Просто об этом написано. И это должно произойти. Нравится, не нравится, согласны, не согласны. Согласно слову Малахии. А кто эту работу будет совершать, это абсолютно не имеет никакого значения. Главное, чтобы она совершилась. Главное, чтобы встрепенулись люди, чтобы они ужаснулись от своего состояния и осознали, на каком корабле плывут и что их ждет. Ледяная вода Атлантики. Зимняя ледяная вода. И главное, как я сказал, чтобы она, именно эта работа совершилась. Я же только делюсь с вами своими наблюдениями и размышлениями, ничуть не претендуя на обладание какой-то абсолютной истиной. Прав я или не прав, судить вам самим. Я вам честно хочу сказать. Мне не снятся сны пророческие. Я не слышу голосов, ну, таких, встань, Саша, иди туда, там, знаете, как некоторые рассказывают, каким Бог является. Ни видений нету, ни сновидений нету, ни голосов нету. Я просто размышляю, просто наблюдаю, читаю, анализирую, молюсь, копаюсь. Ну, в общем, такой, будем говорить, научный труд с научным подходом. Кстати, хочу сказать, вот сегодня откровение получил такое. Посреди дня я вдруг узнал, что сегодня пятница. Вот это, если бы не вот это, я говорю, глянул просто, хотел проверить, что-то вспомнил, хотел проверить, часы не перевели, кто-то говорил. Потом думаю, глянул, пятница. Это вы бы меня ждали, а я бы, ну, занимался чем-то другим, и вы бы звонили, Саша, ты что? Что случилось? А у меня четверг, а вообще-то я думаю даже, что среда. Ну, в общем, счастливые часов не наблюдают, у меня уже какие-то такие будни, что я уже и отличать день от дня не совсем, как говорится, могу. Ну, не в смысле там, Ну, как-то так, вы знаете, обыденность, звонки, переписка, наставление, там, просьбы кого-то, ну, совет какой-то, да. Это каждый день у меня как, ну, говорю, как святой день получается. Что-то надо вроде садить, вроде к весне идет, руки не доходят, времени не хватает. Так вот, я говорю, что вот то, чем я буду делиться, это не откровение, чтобы вы просто поняли, почему я говорю, что я не Илия, я не Иоанн Креститель. Вот так написано. У меня нет таких пророческих слов, пророческих видений, и снов нету, и голосов нету. Это мое наблюдение, мое исследование. Прав я, не прав, я не буду говорить, что я обладаю истиной в последней инстанции. Я просто делюсь тем, что вроде бы понимаю сам для себя. Хотя скажу, то, что я сам для себя понимаю, оно мне дает очень большую ощутимую помощь. У меня какое-то такое, невзирая на то, что есть, что происходит, что завтра может быть, у меня какое-то внутреннее такое спокойствие. Я понимаю, что будет, я понимаю, чем все кончится. Я понимаю, что и мне может быть, да, я все понимаю. Вы знаете, внутри какое-то такое, вот когда знаешь, когда имеешь знания, когда предупрежден, то получается как вооружен. Ты уже что-то знаешь, ты к чему-то уже морально внутренне готов, и это не так тебя смущает, как если бы ты вообще ничего не знал, и вдруг как снег на голову средь бела лета. И тогда не знаешь, что делать, куда бежать и как себя вести. Сегодня, как я уже вам уже сказал и обещал, да, мы приступаем конкретно к самому концу света. Не надо мне слепо верить и соглашательски кивать мне головой, так как я вот это безрассудство вообще не уважаю. Если кто-то и думает, что вот это, да, Саша, аминь, 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 честно хочу сказать, не люблю таких слушателей. Люблю, кто не занимается этими аминями, кто слушает, кто думает, кто анализирует. Он не поддакивает, он не говорит аминь, он просто анализирует, он просто наблюдает. Вот эта категория людей самая-самая такая, будем говорить, перспективная и продуктивная. Поэтому я говорю, не надо мне слепо верить и кивать мне головой, типа согласен во всем. Я не уважаю безрассудство. Не надо слепо, безрассудно возмущаться по поводу того, что я снова могу сказать. И как всегда говорю не то, как вы привыкли это слышать или веровать. Да, я могу сказать и то, к чему человек вообще внутренне не готов и будет сомневаться и будет спорить. Я не собираюсь никого перевоспитывать, я говорю просто, ну, на всякий случай, а вдруг я прав. Выслушайте и просто наблюдайте. Так оно есть, так оно происходит. Если какая-то поступатель, есть какое-то поступательное движение, и действительно ли идет вся жизнь туда, к тому, о чем я буду читать, о чем я буду говорить, и какими аргументами я буду пользоваться. Значит, если вы хотите разобраться для себя в этом вопросе, то вам просто необходимо выслушать эту информацию. Не веря и не сомневаясь, я думаю, ну это для любого разумного человека будет все-таки, ну таким будем говорить, убеждением, да, что я не заангажирован, чтобы вот вы меня слушали и вот только делали, вот типа я собираю себе какую-то паству. Я говорю, не надо верить слепо, не надо слепо возмущаться. В любом случае, когда человек слепо верит, у него клинят мозги, он не соображает и не понимает. Когда человек слепо начинает возмущаться, у него опять же клинят мозги. И у него опять же нет способности спокойно, объективно рассудить. Поэтому я говорю, хотите разобраться, примите позицию спокойного человека. Да, внутри будет протест, потому что мы же уже все знаем, все понимаем и ни в чем не ошибаемся, да. У нас пророческие дары у всех, да. Мы же все знаем, что будет, что хорошо, что плохо. Кто виноват, кто не виноват, да. Я понимаю, буду я говорить необычно. И это может вызывать какие-то эмоции. Но, говорю, эмоции помешают вам разобраться. Потом прозреете. Наступит момент, когда будете бить себе по голове и говорить, какой же я дурак или дура. Ну, надо же было, ну, была же мысль, ну, чего я тогда не послушался? Запомните, вот эта поговорка, хорошая мысль приходит опосля, она в какой-то момент может оказаться последней мыслью, которая пришла опосля, а не до того. И что я еще хочу сказать? Не будем вот занимать вот эту позицию нейтралитета, вот этого спокойствия, да? Мы сами можем быть принесены в жертву непонятным силам и плохо для самих себя кончить жизнь. Недавно один человек мне написал в личном общении, да, написал такие слова, спрашивал меня, почему у меня так мало подписчиков. Ну, во-первых, как вы знаете, кто меня слушает, я сомневаюсь, что кто-нибудь хотя бы один раз вспомнит, что я когда-нибудь просил вас подписаться на мой канал. Или что я просил поставить мне лайк, написать комментарий для продвижения канала или репостить мои видео. Я этого не говорил и не думаю, что кто-нибудь где-нибудь это выцарапает. Я никогда этого не говорил. Просто я не люблю быть попрошайкой. Не хочу набивать себе цену, ходить с протянутой рукой, как бы прося милостыню, уважьте меня, бедного, подпишитесь на мой канал. Даже если бы у меня было миллион просмотров и миллион подписчиков, я в любом случае, ни в коем случае не согласился бы на монетизацию канала, чтобы это все время реклама, то штаны, то панталоны какие-то, чтобы вы их смотрели. Поэтому мне, как бы, вы поняли, во-первых, у меня позиция есть, истина не нуждается вот это в просьбах, если это истина, конечно, как вы это считаете. Истина не нуждается в просьбах, пожалуйста, поставьте мне лайк. А то что будут люди думать, что не истина. А поставите лайк, то все поймут, что у меня истина. Ничего этого не произойдет. Эти лайки ничего не изменят. Да, просто больше могут людей потом как бы попасть на канал, что-то услышать, может быть, кому-то и поможет, да. Ну, если здравомыслящий человек. А так, как я уже сказал, я никогда, значит, не просил, не писал, не озвучивал, что, пожалуйста, репостите мои видео. Кроме этого, что я хочу сказать, значит, я понимаю, что информация, которую я вам говорю, которой я делюсь с вами, она довольно специфичная, для многих неприятная. И ожидать многие толпы желающих подписаться на мой канал было бы просто неуместно. Поверьте на слово, я говорю об этом, исходя из своего немаленького жизненного опыта. Я понимаю, почему написано много званых, мало избранных, а верных будет еще меньше. Я не верю не потому, что веры нет, а не верю, потому что есть опыт и есть Слово Божье. Много званых, мало избранных. Многие пойдут в Царство Небесное, помните, широкими вратами. А узкие врата, и немногие найдут эти врата. Поэтому там переживать за подписки, за там, миллионные просмотры. Конечно, но если бы больше людей услышало, то, может быть, больше бы, как говорится, света в глазах появилось, и надежда какая-то бы заискрилась в нашем сознании. Да? Но я говорю, я к этому не стремлюсь. По идее, по справедливости, вот я это я к чему говорю, что я никогда не просил, репостите меня, там, подписывайтесь, лайки ставьте, да. По идее, по справедливости говоря, должно было бы быть так. Если вы, те, кто меня слушает, понимаете важность этого материала и находите для себя полезное для жизни и спасения, то вы сами должны были бы делиться этой информацией с другими людьми. Не я должен был бы этим заниматься. Вы, если вы понимаете, Но я тоже же, знаете, говорю, исхожу из того, что если написано там у меня, ну, на данный момент 544 подписчика, так вы посмотрите, сколько просмотров бывает, какого, так там и половины зачастую нет. Заметьте, подписчиков столько, а слушают меньше половины, то есть просмотров. Это я для чего вам говорю, чтобы вы просто понимали, число подписчиков вообще ни о чем не говорит. Ну, разве только, что может быть, ну, чаще мой какой-то ролик где-то у кого-то выскочит, и кто-то его послушает. Вот и все. Если я смотрю, вернее, да, смотрю на то, сколько одновременно происходит присутствующих людей, которые присутствуют на проповеди, да, то там зачастую там, ну, 80 присутствовало, одновременно 25. Ну, примерно так вот. 28. Это опять, чтобы вы просто поняли. Кто-то зашел, а опять не то. Ну, до свидания. Поэтому я вам просто говорю. Многим это не надо. И это ихняя проблема. И сами потом будут разбираться, да. Чего они такие были. Но сейчас о чем я хочу вам сказать. Значит, если бы вы понимали, что это истина полезная, важная, вы бы сами распространяли информацию. Вот тут, извините, но уже вроде я как бы намекаю, чем вы должны заниматься. Но я говорю, если бы это от вас зависит, я никого ни к чему не буду побуждать, заставлять, вот типа распространяйте. Но вот. Вот то, что буду, ну, сегодня осталось немножко уже времени, в принципе, надо даже закругляться, да, может, чуть-чуть задержусь. Но то, что я буду говорить вот именно по этой теме, я бы уже просто должен был бы вам просто сказать. Из того, что сейчас происходит, да, ну, вы знаете, что чего человек не распространяет, да, если считает, что важным, если подписался. Либо подписался, но так и не понял, на что подписался, да. Либо внутри нету той живой закваски, которая, сами понимаете, распространяется как Царство Небесное. Ну, так выслушал, ну, вроде да, а может и нет. Ну, ладно, ну даст Бог, там еще подумаем, послушаем, еще жить пока продлевается. Иногда кто-то боится просто, что за распространение его лишат церковного пропуска на небо, да. Ну и тоже, как говорится, понятно это переживание такого человека, да. Я же не в церкви, а в спасение только в церкви, вы же знаете, да. Ну так вас научили. Поэтому я никого не обвиняю, никого ни к чему не призываю, просто делюсь своими мыслями с вами. Но исходя из того, что сегодня творится, да, в мире, вокруг нас, и о чем я буду говорить, я впервые в жизни, нарушая свои, будем говорить, такие незыблемые моральные правила. Просто хочу попросить вас, не ради меня, не ради там, раскрутки канала, ради блага людей, ради Бога, максимально распространите это видео и следующее видео среди людей. Верующие, неверующие, где... Это я опять говорю, хотите делайте, хотите не делайте. Но просто вы потом поймете, какую я тему затрону, да, от того, услышит человек и поймет ли меня, будет зависеть то, в каком состоянии он сегодня находится, и что он может завтра пережить, и как ему придется это все переживать. Сегодня, если вы видите, да, идет война невидимого информационного боя, или война информационная, невидимая, да, мы находимся в мире, где в наши головы сливают, как в помойные ведра, всякий мусор. Всякий мусор выдается за самую последнюю истину, за последний, как говорят, писк моды, или последний писк истины. Мы слушаем разную истину, мы ругаемся, семьи делятся из-за событий, которые происходят в мире. И люди не понимают, кто стоит, зачем это делается. И не понимают, кто врет, а кто говорит правду. Цель моя, чтобы люди услышали. Не надо верить, я еще сказал, не надо сомневаться. Пусть послушают. Если это семя истины, если это правда, эта мысль будет у вас жить, она будет прокручиваться, она вас будет тревожить. Вы будете видеть то, что я вам прочитаю, что я скажу, и вы будете видеть, как эти слова исполняются. А вдруг кому-то поможет, кто-то очнется, как говорится, от своего сна, кто-то встрепенется и что-то начнет делать ради своего спасения и своего блага, чтобы мы не калашматили друг друга. Вы видите, что сегодня происходит? Неважно, верующие люди будут или неверующие перед вами. Распространите. Вот именно это видео. Сегодняшнее, то, что будет там завтра, ну не завтра, в следующую пятницу, потом еще в следующую пятницу, да? Это не одно общение будет у нас на эту тему. Пусть люди послушают. Я буду говорить, как ну, для любого человека, верующего, неверующего, хотя с библейскими текстами. Будет понятно, надеюсь, каждому человеку. Даже кто абсолютно, как говорится, говорит, я убежденный атеист. Как говорят, в жизни всегда есть место подвигу. Поэтому ну, совершите вот этот подвиг, понимая, к чему мы идем, и что от этой информации будет зависеть и спасение, и благополучие многих из нас. Мне кажется, что сейчас как раз время настало вот для этого подвига, да? А потом, может быть, его больше никогда и не будет. Бог видит сердца людей, и кто его знает, может, Бог кому-то зачтет вот это вот, что распространите, зачтет это в праведность и в заслугу перед Небесным Отечеством. Типа, не можете сами об этом рассказать людям, или не понимаете, или, как говорится, не можете доступно изложить, хотя бы готовый материал помогите распространить. Не ради меня, не ради канала, как говорится, ради Бога, ради блага для людей. И я сейчас просто, как говорится, вступление сделаю, да. Мы сейчас приступаем вот к самому концу, так сказать, света, заглянув на происходящее с самого края пропасти. Я прочитаю вот это одно местописание, чтобы вас не задерживать. На этом сегодня закончу. Уже в следующий раз, ну, будем говорить, тяжелой артиллерией буду бить, и будет о чем думать. Значит, это местописание – Притчи 1 глава с 20 по 33 стих. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой». В главных, тут под премудростью подразумевается, что это Бог в лице премудрости. «В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою». «Доколе невежды будете любить невежеством, доколе буйные будут услаждаться буйством, доколе глупцы будут ненавидеть знания». Я добавлю, доколе будут украинцы ненавидеть русских или русские украинцев. Я, извините, вот так 50 на 50 буду говорить, как будто бы все одинаково поступают. Доколе будет там кто-то на Западе ненавидеть славянский народ или славянский народ будет ненавидеть тех, кто на Западе. Это война, это зло, это не выход, это не решение проблемы. И дальше. «Обратитесь к моему обличению». Я тут даже так скажу. «Доколе муж будет ругаться с женой, жена с мужем. Доколе дети будут ненавидеть родителей, родители будут обозлены на детей. Доколе мы, верующие, будем грызться и делиться в преддверии пришествия Христа? Или вы думаете, что на небе будет столько ворот в город Небесный Иерусалим, сколько нас, конфессий на нашей земле и всяких подразделений и отделений? Обратитесь к моему обличению. Вот я и залью на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все советы мои, и обличений моих не приняли». Обратите внимание на это слова в одинаковой степени к неверующим и к верующим. Просто кто-то больше знал, но противился, кто-то не знал, но, как говорится, хоть немножко ума есть, то понимал, что правильнее вот так, но все равно отвергал эту мысль. «Я звала, и вы не послушались, простирала руку мою, не было внимающего. Вы отвергли все мои советы и обличений моих не приняли. Зато и я посмеюсь вашей погибели. Порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь. Принесется на вас, когда постигнет вас скорбь и теснота. У многих это уже сегодня по полной программе. Тогда будут звать меня, и я не услышу. Но сегодня еще можно позвать. И он еще сегодня услышит. Но я вам сказал, что скоро наступит время, когда уже никто и никого и никогда не услышит. С утра будут искать меня и не найдут меня за то, что они возненавидели знания и не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Вы слышите, да? Что посеете, то и пожнете. Потому что упорство, как бы упрямство невежд убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слушающий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Я не буду комментировать сейчас эти стихи, я думаю, тут понятно, да? Это как бы слова предостережения Бога к людям, к нам, землянам. Или вы послушаете и сядете в шлюпку спасательную. Я не имею в виду церковь, побегите, свечку поставите. В шлюпку к Богу, в раскаянии. Вы поняли? С крестом на себе для распятия любого греха и любого зла, который в нас есть. Либо завтра будет это поздно сделать. Прекращайте веселиться. Прекращайте по кофеюшкам, по ресторанам ходить. Прекращайте смотреть комиков. Остановитесь на своих путях и задумайтесь. Не получится ли завтра, что завтра будет поздно. Слова, я думаю, очень понятные. Больше комментировать их не буду. На этом я сегодняшнее общение заканчиваю. Следующую пятницу, как я уже сказал, по полной программе, без вступительных примечаний, сразу в бой. Бой будет жарким, для многих будет, может быть, больно, но я не буду стараться, знаете, вот надо кого-то пожалеть. Мне жалко и так, ну сказать правду с любовью, но правду горькую. Может, кому-то будет больно, не потому, что я сделаю больно, а потому, что человек такой, он не привык что-то в свой адрес слышать, ну, неприятно для себя. Но я все-таки скажу. А дальше, как говорится, вольному воля. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом.